Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице. В Хельсинки открывается саммит «Россия-ЕС». Госдума сегодня рассматривает в окончательном чтении проект бюджета на следующий год. В Лондоне в больнице скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Ему было 43 года. Три недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. Литвиненко неоднократно выступал с жесткой критикой российских властей. В последнее время бывший разведчик занимался, в частности, расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. Вот что сказал представитель больницы.
Мы с прискорбием сообщаем, что Александр Литвиненко скончался в больнице в 21 час 21 минуту 23 ноября. Он поступил к нам с тяжелым отравлением 17 ноября. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Говорил представитель лондонской больницы. В столице Финляндии Хельсинки открывается саммит России-ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт продовольствия. Основными темами начинающегося саммита, по словам представителей ЕС, будут экономическое сотрудничество и отношения между Россией и Грузией. Вот что заявила накануне открытия саммита спикер Европейской комиссии Эмма Удвин.
У этого саммита большая повестка дня, независимо от того, начнутся или не начнутся переговоры между ЕС и Россией. Очевидно, однако, что главное в отношениях Союза с Россией – их экономические связи. В центре внимания будет и Грузия. Мы озабочены мерами, которые Россия применила к этой стране. Обсуждению подвергнутся ядерные планы Ирана, уже давно стоящие в повестке дня Совета Безопасности ООН, а также Косово и Ближний Восток.
Сказала Эмма Удвин. В Моздокском районе Северной Осетии произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших нет. Пожар локализован, газ направлен по резервной трубе. Следствие не исключает возможности теракта. Госдума России рассматривает сегодня в четвертом окончательном чтении проект госбюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть бюджета превысит расходы на 1,5 триллиона рублей. Прогнозируемый уровень инфляции от 6,5 до 8%. Цена на нефть $61 за баррель.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде введен комендантский час, закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы. При взрывах и заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек, свыше 250 получили ранения. За взрывами последовал минометный обстрел суннитских кварталов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, выступая по национальному телевидению, в очередной раз резко осудил насилие, призвав население проявить... Как сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей, экспертам будет разрешено взять экологические пробы в районе базы и ознакомиться с заводской документацией. В четверг руководство МАГАТЭ отклонило заявку Ирана на оказание помощи в строительстве ядерного реактора в городе Арак.
Радио «Свобода». Новости.
В Витебске сотрудники автоинспекции задержали одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Александра Меленкевича. Его подозревают в причастности к дорожному происшествию, в результате которого погиб человек, сообщил пресс-секретарь Меленкевича Павел Мажейко. В Витебской области, где проходит предвыборная кампания в местные органы власти, Меленкевич агитировал за кандидатов оппозиции. В Испании арестованы 9 выходцев из стран бывшего СССР по подозрению в отмывании денег и принадлежности к мафии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская полиция также задержала известного московского адвоката Александра Гафштейна, прибывшего в Мадрид для встречи в тюрьме с Захаром Калашовым, которого в Испании считают грузинским криминальным авторитетом. Таким образом, в ходе операции под кодовым названием «ОСА», начатой в июне прошлого года, уже арестовано 40 человек, в том числе, как уверяет испанская полиция, 22 грузинских вора в законе. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Я думаю, что полиция это сделала хорошо.
Наша полиция в данной истории проявила профессионализм. Мы обязаны положить конец безнаказанным действиям в Испании иностранных преступных группировок. Считается, что с целью отмывания денег арестованные скупали в Испании особняки и рестораны, дорогостоящие автомобили и предметы роскоши. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже полицейский застрелил футбольного фаната. После того, как местная команда «Пари Сен-Жермен» проиграла тель-авивскому клубу «Хапаэль» в матче розыгрыша Кубка УЕФА, парижане, недовольные результатом, попытались расправиться с израильским болельщиком. Вмешательство полицейского в потасовку не помогло. Ему пришлось сначала применить слезоточивый газ, а потом открыть огонь, чтобы рассеять разъяренную толпу. Один фанат был убит, другой ранен. В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. О пострадавших и разрушениях не сообщается. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Чем ближе приближается 1 декабря, день, когда в Петербурге будут объявлены результаты конкурса и назван лучший проект 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити», тем больше в петербургской прессе, да и не только в петербургской, появляется статей и интервью с негативной оценкой самой идеи строительства небоскреба в центре города. По данным интернет-опроса, проведенного газетой «Санкт-Петербургские ведомости», число противников этого строительства в 10 раз превышает число горожан, приветствующих эту идею. Многочисленные обращения деятелей культуры, архитекторов к властям остаются без ответа, как без ответа остаются и обращения инициативных групп граждан. Проект, несомненно, приобрел уже политическую окраску. О том, как складывается ситуация в Петербурге, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский. Нашим слушателям мы предлагаем через 15 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 7404-940, абонент везде «Радио Свобода». Традиционно, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать обзор последних публикаций петербургской прессы.
Санкт-Петербургские ведомости публикуют интервью кинорежиссера Александра Сокурова, озаглавленное «Без башни». Как можно оценивать набег кочевников? Они перебегают из страны в страну, из города в город, зарабатывают, сказал режиссер о участвующих в конкурсе архитекторах. Они не представляют какое-либо культурно-национальное начало и не интересуются культурой того места, куда прибежали. Поэтому, если их не остановить, они, как колорадские жуки, съедят все в Петербурге, останутся огрызки, заявил Александр Сокуров. В городе катастрофическое положение с жильем. Нельзя ничего созидать, разрушая существующее. Надо принимать во внимание большие ошибки западных архитекторов, создававших мертвые стальные города. Мы интересны всему миру именно потому, что мы такие, потому что мы сохранили наш город. У нас огромное количество промзон, стоят запущенные здания, которые можно перестроить и создать офисные центры. Но у нас парализованы финансы, дорогие кредиты. И в конце концов, если нужен свой сити, строить Стройте новый город рядом с Петербургом, со своими принципами идеологии. Кроме всего прочего, небоскребы – потенциально опасные сооружения. Строить такие высотные дома – преступление. Помимо всего прочего, заявил Александр Сакуров. Фонтанка.ру пишет, что директор Эрмитажа Михаил Петровский, комментируя строительство башни «Газпрома», озвучил идею постройки нового города под условным названием «Петербург-2», который мог бы объединить в себе все масштабные проекты, в том числе «Газпром-Сити». Продолжая развивать эту тему, Фонтанка в статье «В Газпроме еще один наш человек» пишет, что исполняющим обязанности заместителя председателя правления «Газпрома» стал Валерий Голубев, работавший в КГБ, во внешней разведке, хороший знакомый Владимира Путина. Он пришел вместо профессионального газовика Александра Рязанова и будет курировать сектор, занимающийся масштабным строительством, в частности, башни «Газпрома» в Петербурге. Интернет-ресурс «Масс-Медиа» приводит результаты интернет-опроса, проведенного газетой «Санкт-Петербургские ведомости». Количество противников идеи строительства «Газпромовского небоскреба» в Петербурге превысило число сторонников этого решения в 10 раз. Новая газета пишет о депутатском запросе Михаила Амосова губернатору Петербурга Валентине Матвиенко. На строительство «Газпром-Сити» из городского бюджета в 2006-2016 годах будет выделено 60 миллиардов рублей. За это компания «Газпромнефть», которая якобы и будет строить небоскреб, будет платить налоги в городской бюджет. Однако, в соответствии с программой, исполнителем основных мероприятий является другая компания «Газпромнефть-Инвест». Михаил Амосов просит разъяснить эту ситуацию и ответить на вопросы. Как жители города будут узнавать о суммах налоговых платежей, заключено ли соглашение с «Газпромнефтьинвестом» и зарегистрирована ли в Петербурге компания «Газпромнефть»?
Такова в целом ситуация в Петербурге. У меня первый вопрос к Владимиру Григорьевичу. Владимир Григорьевич, вчера в средствах массовой информации были распространены два письма. Информационное письмо и письмо в адрес Владимира Путина, которые подписали и вы, и члены Президиума Совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В них вы даете оценку проекту высотного здания компании «Газпром». Давайте по пунктам. С чем вы не согласны? Первое. Незаконность вы пишете в письме. В чем она проявляется?
Незаконность проявляется в том, что не соблюдены условия градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которым строительству всякого конкретного объекта на данной территории должна предшествовать разработка проекта планировки этой территории. Вот та территория, о которой идет речь, еще такого проекта не имеет. Только готовится к разработке этого проекта институт «Ленни-проект», возглавляемый в том числе и Владимиром Васильевичем Поповым, президентом Союза архитекторов Петербургского. Этот институт выиграл конкурс на разработку такого проекта планировки, и только после того, как этот проект будет создан, можно будет говорить о каких-то конкретных параметрах тех сооружений, которые возникнут на этом месте, в том числе и высотных, и прежде всего высотных. Вот, значит, что касается высотных отметок, то тут существует регламент высотный, правда, он временный, так он называется официально, но пока что он принят к руководству всеми инстанциями строительными, он входит в генеральный план города и разработан с учетом того влияния, какое высотные сооружения могут оказать на восприятие исторических панорам города. Так вот, исходя из этого, исходя прежде всего из того, что к месту, выбранному «Газпромом», очень близко расположены два выдающихся ансамбля городских, это ансамбли Смольного и ансамбль Александра Невской лавры. Исходя из этих обстоятельств, предел высотный для территории в устье реки Окта ограничен 48 метрами. Ну, конечно, о 300 там не может быть и речи. Ну и, кроме того, существует еще ряд документов. Вот не так давно принята стратегия охраны наследия в Петербурге, инициатором разработки которой является Комитет по охране памятников. Она тоже устанавливает целый ряд ограничений на новое строительство в центральной части города. И опять-таки главным здесь является забота о сохранении традиционных панорам, и прежде всего Невских, Нева – это главный проспект нашего города, и от того, как она будет выглядеть в пределах города, зависит восприятие Петербурга как некой целостности архитектурной, в том числе связанной с достижениями архитектуры прошлых веков, что очень важно.
Спасибо, Владимир Григорьевич, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель Президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский. Борис, скажите... Только что мы говорили о незаконности этого строительства, этого проектной деятельности, скажем так. А вчера в петербургских средствах массовой информации было распространено письмо депутата Михаила Мусова, в котором также говорится о непрозрачности сделки «Газпрома» со Смольным. В чем там дело?
Все очень просто, уважаемые радиослушатели. К сожалению, не все знают, что будущий небоскреб предполагается строить не на средства компании «Газпром», а на деньги налогоплательщиков, на средства городского бюджета. И действительно, когда весной в законодательном собрании принимали целевую программу строительства этого центра, нам говорили, что компания «Газпромнефть» перерегистрируется из Омска в Петербург, будет платить какие-то немыслимые средства в городской бюджет. И чтобы обеспечить ей комфортные условия, в качестве ответной благодарности мы ей выделим субвенцию из городского бюджета, вот те самые 60 миллиардов рублей за 10 лет, на то, чтобы построить этот центр. И в программу было изначально включено обязательство городской администрации каждый год хотя бы сообщать, а сколько же налогов заплатила эта «Газпромнефть». Какая часть этих налогов, по сути дела, возвращается ей назад в виде этих субвенций? Кстати, вопрос о таком возврате тоже существует, и степень его законности вызывает очень большие сомнения, потому что практически мы переходим к тому, что у нас крупные компании будут выбирать, где им регистрироваться и где платить налоги, и где получать в качестве ответной благодарности большую часть этих налогов назад к себе в карман. Так вот, когда осенью стали изучать окончательную редакцию этой целевой программы, в нее недавно носились изменения, то Ольга Покровская, это довольно известный у нас юрист и специалист, сказал, по борьбе с уплотнительной застройкой всевозможных городских поставок, обнаружила потрясающую совершенно вещь. Она обнаружила, что мало того, что исполнителем этой программы, то есть непосредственным получателем вот этих субвенций по 6 миллиардов рублей каждый год является не «Газпромнефть», а созданная ей дочерняя структура по названием «Газпромнефть-Инвест», но и информацию нам будут давать не о тех налогах, которые заплатила компания «Газпромнефть», а о налогах, которые заплатила эта ее дочка «Газпромнефть-Инвест». То есть мы не узнаем никогда, сколько же мы получили от «Газпромнефти» тех самых налогов, в обмен на которые мы готовы выделять деньги на строительство этого офисного центра. И, конечно, очень было бы интересно знать, будем ли мы вообще получать какие-то деньги от «Газпромнефти». Более того, мы даже не знаем, зарегистрирована ли она на данный момент в Петербурге, заплатила ли она налоги уже в этом году в городской бюджет. Вот есть очень интересная информация. В целевой программе написано, что должно быть заключено соглашение между компанией «Газпромнефть» и комитетом по строительству, и заключение этого соглашения является обязательным условием финансирования. Уже в этом году из городского бюджета должно быть выделено 1,75 миллиарда рублей, что интересно, на строительство жилья для сотрудников компании «Газпромнефть». Но они, видимо, самые нищие люди в стране, не могут себе сами купить квартиры. Так вот, соглашение это, как подтвердили представители самой «Газпромнефти», до сих пор не заключено. Интересно, а выделены ли уже деньги? На какие-то деньги был проведен вот этот конкурс, о котором нам только что Владимир Григорьевич Лисовский говорил. Мы не понимаем, что происходит, но создается четкое ощущение, что мы имеем дело с очередной масштабной и мошеннической операцией по перекачке денег городского бюджета в карман совершенно частной компании, причем той, которая не испытывает недостатка в средствах.
У меня вопрос к Владимиру Григорьевичу. О высоте, если говорить о высоте, вот вы говорили, что 48 метров – это условная, да, высота. Помните, когда в Париже собирались строить Эйфелеву башню? Целая группа деятелей культуры, там Дюма сын, например, в том числе, они выступили очень категорично против. После этого все были очень довольны, когда построили Эйфелеву башню. В принципе, также можно привести еще российский пример, который приводит на своем сайте «Газпром». Это российский пример касается проекта колокольни для Смольного монастыря высотой 140 метров, который заказала Франческо Растелли и Елизавета Петровна. В свое время тоже нарушение это выше же гораздо, чем шпиль Петропавловского собора. Вот как вы думаете, не является ли ошибкой то, что протестуют? Может быть, действительно совершенно замечательное будет здание, и пускай оно будет таким грандиозным, высоким.
Ну, видите, тут, конечно, можно только гадать, как в результате осуществления подобного проекта все произойдет на самом деле. Многое зависит от той конкретной формы, в которую будет облачена эта идея. Но все-таки высота здесь явно превосходит все разумные пределы. Что касается ограничений высоты, то в Петербурге с давних пор, начиная с XVIII века, она касалась в основном фоновой так называемой застройки, которая не должна была превосходить по высоте Зимний дворец. Высота Зимнего дворца до карниза – это 23 метра. И впоследствии, в 19-м уже столетии, вот это правило непревосходства высоты над Зимним дворцом было введено в качестве совершенно непреложного требования в строительный устав. И это требование соблюдалось вплоть до революции абсолютно, и даже после революции, и в довоенное время, и в первое послевоенное десятилетие, когда в традициях классицизма проектировали и строили ленинградские архитекторы. Но это ограничение касалось только обычных гражданских построек. Оно не действовало в тех случаях, когда речь шла о сооружении каких-то особенно значительных для города объектов общественного характера и не касалось храмов. И те, и другие поднимали свои купола и колокольни на высоту, значительно превосходящую 23 метра. И в этом не было ничего удивительного, потому что таким путем выделялись наиболее значительные для города сооружения. И, кроме того, создавался тот уникальный силуэт города, которым Петербург гордится по праву до сих пор. Это силуэт, который основан на контрастном динамичном противопоставлении вот этой ровной по высоте застройки, которую академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вот назвал «небесной линией» как-то в одном из своих выступлений. Очень такое удачное и образное выражение. Вот эта небесная линия составляет подиум, основу. На этой основе возникают всплески, такие вертикальные, наиболее звучных, наиболее значительных сооружений. Так вот, всплески эти, которые мы все хорошо знаем, это шпиль Петропавловской крепости, шпиль Адмиралтейства, это купола и колокольни Исаакиевского, Казанского соборов, князь Владимирского собора на Петроградской стороне, церкви Владимирской Божьей Матери на Владимирском проспекте и так далее. К этому надо добавить еще довольно большое число утраченных в годы советской власти сооружений. Вот они создавали этот самый замечательный, неповторимый силуэт. Но все они обладали, несмотря на высотность своей композиции, одной важной особенностью, важнейшей в области градостроительства. Они были сомасштабны пространству города. Вот в этом все дело. Сомасштабность – это отношение размеров, высоты в данном случае к размерам площадей, магистралей, набережных и так далее. Все-таки приходится делать вывод, что заданная «Газпромом» высота, а в проектах она превосходит 300 метров, доходит до 340 метров, это такая высота, которая нарушит вот эту соразмерность, эту гармонию, которая была заложена и существовала. Теперь, что касается ссылок там на какие-то построенные и непостроенные сооружения. Что касается Эйфелевой башни. Ну, это в значительной степени такое лукавство распространенное, которым пользуются сторонники современной архитектуры постоянно. Вот говоря о том, что Петербург в данном случае это живой город, что он должен развиваться, что он не должен замереть, упоминают такие здания, как здание торгового дома братьев Елисеевых или Зингер на Невском проспекте. Вот, говорят, в свое время ругали, называли вандализмами эти постройки, а теперь мы не можем мыслить Невский проспект без этих зданий, так же, как Париж не можем мыслить без Эйфелевой башни. И вот привыкли мы к ним, и полюбили, и даже взяли под охрану. Все это верно, но, скажем, с моей точки зрения, от того, что мы привыкли и взяли под охрану, ни дом Елисеевых, ни дом Зингер не перестали быть тем, что вот на рубеже прошлых веков называли вандализмами. Это здания, которые грубейшим образом вошли в классическую структуру петербургского центра, вызывающе спорят один дом с Казанским собором, другой с ансамблем Александринского театра. Ну, а что касается Эйфелевой башни, то нужно иметь в виду, прежде всего, что это инженерное сооружение. Хотя ему придано изящная форма, так сказать, это огромная металлическая башня, как бы маскируется под произведение того, что называли изящным искусством. И опять-таки, на мой взгляд, она не красит Париж, хотя и стала символом, против этого спорить нельзя. Но в Париже совершенно другая ситуация, вот с высотным регламентом. Там нет таких панорам, как Невский. Есть панорамы Сены, но смею думать, что по эстетическому потенциалу своему Петербург, даже, может быть, и Париж превосходит. И Париж, ну, красивый город, конечно, и очень много параллелей между Парижем и Петербургом можно провести, но такой уникальной цельности и гармонии, как в Петербурге, в других городах найти трудно. Колокольня Смольного собора, последняя. Да, действительно, Растрелли предусмотрел колокольню высотой 140 метров. Но это был Растрелли. И он создал такую вещь, которой можно любоваться. Кстати, на модели можно видеть, она экспонируется в Музее Академии Художеств. В каких формах, как гармонично, в каком хорошем соотношении со всем комплексом монастыря эту колокольню Растрелли проектировал. Но ее не построили. Так что мы не можем говорить о ней как о какой-то существующей вещи. И пока мы оперируем только проектами, мы не можем окончательного суждения о том или ином сооружении высказать.
Спасибо. Мы успеем еще услышать вопрос Андрея Николаевича из Петербурга. Пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Я экономист по специальности и хочу сказать, что весь этот небоскреб будет строиться на средства городского бюджета. И об этом сама Матвиенко призналась. Потому что ведь за счет налогоплательщиков, горожан, за счет благоустройства наших домов, наших дворов, наших улиц, нашего транспорта будет строиться это здание. а «Газпром» только обещает окупить за счет своей прибыли через 10-20 лет это здание. И вы понимаете, нам потом по телевизору будет сказано, что бесплатный сыр только в мышеловке, и мы за газ теперь должны платить будем в два раза дороже горожане из своего кармана. Вы понимаете, какая ситуация? Спасибо.
Спасибо вам. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: почему порой расстаются старые друзья? Мы все теряли друзей, в результате конфликта или отношения попросту сходили на нет. Ниша, которая образуется после исчезновения друзей 20-30-летней давности, никаким новым человеком заполнена быть не может. Что происходит с нами и нашими друзьями? Какие факторы влияют на то, что разваливаются, казалось бы, вечные отношения? Об этом в прямом эфире ведущая ток-шоу «Личное дело» Татьяна Ткачук будет говорить с писателем, психологом Екатериной Михайловой. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
В Лондоне скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Ему было 43 года. Три недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. В столице Финляндии Хельсинки сегодня проходит саммит России и ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом, однако начало переговоров заблокировала Польша. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть бюджета превысит расходы на 1,5 триллиона рублей. В Моздокском районе Северной Осетии произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших нет. Пожар локализован. Газ направлен по резервной трубе. Следствие не исключает версию о теракте. В Багдаде введен комендантский час. Закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы. При взрывах заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на два ядерных объекта – бывшую военную базу в Лавизане и завод по обогащению урана в Натанце. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. В Витебске сотрудники автоинспекции задержали одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Александра Миленкевича. Его подозревают в причастности к дорожному происшествию, в результате которого погиб человек. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Нуаре – один из популярнейших актеров своего поколения. Он снялся более чем в 100 кинолентах. У берегов Камчатки произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем одну из главных петербургских тем последних дней – строительство гигантского небоскреба в Петербурге «Газпром-Сити». В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель Президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Мы только что слышали мнение экономиста. Борис Вишневский, вы хотите дополнить сказанное им?
Да, это очень важно. Я думаю, что каждый из наших слушателей, кто читает какие-то газеты, не может, например, не наткнуться в них на постоянно встречающиеся статьи, где рассказывается о тяжелой болезни или детей, или уже взрослых. И в конце статьи говорится о том, что этого человека можно бы спасти, но вот нет на это денег, и всех, кто может, просят, что называется, кинуться на то, чтобы или приобрести лекарство, или сделать операцию. А наше государство на это почему-то не имеет денег. Вот по информации, которую мне недавно сообщила председатель комиссии по социальным вопросам законодательного собрания Наталья Евдокимова, у нас в городе на всю экстренную помощь, в том числе медицинскую, за год выделяется около 700 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше, чем каждый год мы будем платить на строительство этого «Газпром-Сити». Значит, 48 тысяч детей в стране умерло за прошлый год. Это данные Государственной Думы, их Комитета по охране здоровья. Причем из них больше 60% можно было спасти, но не спасли, потому что не нашлось средств на лекарства, на операции и на прочее, и прочее. А теперь я спрашиваю, как можно в этой ситуации взять и выкинуть такие деньги на то, чтобы возвести небоскреб, сам проект которого вызывает такое резкое отторжение и, как нам говорили, ну, просто полное неприятие со стороны петербуржцев. И это еще не все. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда у нас в городе действительно на все нет денег. Их нет на благоустройство, их нет на школы и детские сады, где родителям приходится за все платить. Я прекрасно это знаю. У меня один из детей учится в школе, а другой в детский сад ходит. И с родителей постоянно собирают какие-то деньги. Говорят, а вот город не дал, бюджет не выделил, поэтому на ремонт, на то, на другое вы должны заплатить сами. Но 6 миллиардов каждый год для «Газпрома» у нас есть для того, чтобы удовлетворить их амбиции и для того, чтобы можно было с этой высоты в 300 метров оттуда их сотрудникам посмотреть на исторический центр города и, я бы сказал, значит, на таких ничтожных людишек, которые будут где-то внизу копошиться у них под ногами. Не слишком ли много мы платим за те амбиции, которые есть у «Газпрома»?
У нас звонки. Ахмат из Тульской области, пожалуйста.
Добрый день, Виктор. Добрый день. Вы позвольте, я уж мнение скажу. Вот Владимир Вишневский сейчас говорил, да?
Борис Вишневский,
да. Простите, Борис Вишневский. Он все буквально сказал, мол, эти субвенции, которые даются «Газпрому», то есть санация этого концерна, мол, чтобы он же на всю Европу, чуть ли не на Америку уже, до Англии, да? Их надо поддержать. Ну а потом, почему никому ничего не известно, для каких целей это делается, то ли развитие военной промышленности там и так далее. А то, что за народ, он как будто, Борис, огромное спасибо ему, что он, или, как говорят у нас, Рахмет, он все сказал, мол. Народ — это мусор, мол. Он вроде глупый, дурак, мол, и не понимает. Ну, а лучше Сокурова, наверное, никто не сказал. Ну, и, в общем, все те архитекторы. Ведь у нас есть люди, которые могут полностью все сказать и раскрыть. И не надо вот, что там эта комсомолка, которая стоит она. Она, комсомолка, подписывала характеристику этому якобы полковнику.
Спасибо, Ахмат. Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к уважаемым экспертам такой вопрос. Где-то месяца три назад в «Аргументах и фактах» промелькнуло, что собираются установить две платформы с атомными установками от подводных лодок для выработки электроэнергии и обеспечения города. И вот совсем недавно объявили, что испытания произошли успешно на заводе «Звездочка» Северодвинская. Но почему никто не бьет в колокола? Ну какой 5-миллионный город и в Финском заливе такие платформы? Ведь их же могут просто взорвать диверсант, все что угодно. Это же не наземные установки. О чем думают вообще те, кто проектирует такие здания? Ведь у нас и так нехватка энергоресурсов. Спасибо.
Спасибо вам, да. Но я лично не слышал о таком проекте. Может
я
быть,
тоже, честно говоря, не слышал, но надо поинтересоваться, потому что если это так, то это страшно.
Да. Я хотел бы вернуться все-таки еще к письму, которое подписали защитники памятников истории и культуры Петербурга, Владимиру Путину, в частности. Один из пунктов – это то, что строительство будет вестись, строительство небоскреба в районе расположения крепости Ниеншанс. То есть там сейчас, «Газпром» сейчас сообщает, что там ведутся научно-исследовательские работы с Северо-Западным научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия. И все находки будут переданы в музей, который предполагается разместить на территории будущего делового центра. Как вы можете прокомментировать это, Владимир Григорьевич?
Ну, видите, на том месте, где стоял Нейншанс, а до этого, добавлю, находилось новгородское поселение Невское Устье, восходящее своей историей к XIII веку, действительно ведутся кое-какие исследования, но они ведутся в чрезвычайно ограниченных масштабах, потому что этому препятствует застройка этих участков, существующая ныне. Там стоит Петрозавод, так называемый, и его цеха, его административное здание, в общем-то, погребло под собой значительную часть вот этой интересной с точки зрения истории территории. А вот если там начнется такое крупномасштабное строительство, которое предполагает «Газпром», и оно предполагается, что будет вестись очень быстрыми темпами, ни о каких внимательных исследованиях всей этой археологически очень интересной территории нельзя будет говорить. Конечно, то, что найдется по мере возможности, наверное, даже «Газпром» поместит свой музей. Но речь идет о систематических исследованиях этой территории, которые требуют достаточно длительного времени. И вот такие исследования как раз и станут невозможными в результате осуществления замысла «Газпрома».
У нас звонки. Александр из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, Александр, наверное.
Скорее всего, из Москвы.
А, возможно, пожалуйста, да, Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я бы хотел бы отметить вот такой фактор, что многие богатейшие корпорации мира, они занимаются тем, что создают действительно свои какие-то корпоративные поселения. Ну, например, богатейший Microsoft с Биллом Гейтсом в Сиэтле сделал великолепный город для программистов. Он находится вне Сиэтла. Это что-то новое. И там люди работают уже, как говорится, в 21 веке давно. Возьмем Голливуд. Голливуд тоже осваивал новые территории, строил свои новые здания. Возьмем Диснейленд. Как только Диснейленд стал иметь, как говорится, большие деньги, они построили великолепный парк, который сегодня стал и производством, и развлечением. Кто мешает сегодня сделать тот же самый «Газпром-Сити» где-нибудь поближе к Карельскому перешейку? Тем более, что я знаю, что очень многие в Ленинградской области очень бы хотели войти в Финляндию. Это хотя бы наша аристократия у власти будет защищать свои интересы, не отдаст финнам эти территории. Это глупость то, что происходит у вас сегодня в Санкт-Петербурге, потому что до сих пор не ясно, будет ли «Газпром» государством. У меня глубокая убежденность, что это давно частная фирма, которая со временем разойдется по карманам именитых людей.
Спасибо за ваше мнение. Это очень похоже на то предложение, которое озвучил директор Эрмитажа Петровский относительно создания Петербурга-2, и предполагает, даже обсуждается, вот в вашем письме Владимиру Путину обсуждается возможность такого мегаполиса, да, Борис Вишневский, что вы думаете?
Дело в том, что эта идея предлагалась, и говорилось о том, что есть достаточно много мест на окраинах нашего города, где действительно можно было бы построить даже по какому-то из этих проектов такой центр, и это ни у кого не вызвало бы раздражения. Ну, вот самое простое. Попробуйте построить его где-нибудь или в Шушарах, или в Колпино. И я думаю, что там вряд ли были бы большие возражения общественности. Но ведь фокус-то в том, что руководство «Газпрома» и городская администрация, которая с ним в паре, если не в, доле находится, они хотят строить именно тут, и ведь понятно почему. Я могу объяснить. Совершенно ясно, что сама только корпорация, она такое гигантское здание своими сотрудниками не заселит. Это просто не нужно, и тем более, что эта компания, она нефть по-прежнему качает и перерабатывает в Сибири, а не в Петербурге. В Петербурге нет таких запасов нефти. Это значит, что большая часть этого здания будет использована под недвижимость, которую будут сдавать в аренду, значит, под офисы, под рестораны, под бары, под гостиницы. То есть для того, чтобы извлекать из этого потом прибыль. И совершенно понятно, что одно дело это извлекать такую прибыль из офисов, которые расположены на окраине города, а другое дело из офисов, из окон которых будет открываться вид сверху на весь исторический центр. Вот в этом и причина такого упорного желания строить именно здесь, и в этом причина упорного нежелания прислушиваться к какому-то ни было общественному мнению, что вообще просто стало, я бы сказал, таким фирменным стилем работы нашей администрации. Ведь это не первый, не последний пример того, как наше мнение просто высокомерно игнорируется. Более того, администрация даже этим бравирует в определенной степени. Вот такие, значит, мы крутые, что мы не позволим нам ставить палки в колеса, не будем принимать, как говорит Валентина Ивановна Матвиенко, никаких решений ни под хлопанье рук, ни под топот ног, и будем делать то, что мы считаем нужным. А на людей нам наплевать. Вот это, может быть, один из самых ярких примеров в последнее время, это история с этим строительством.
Я напомню слова, которые сказала Валентина Матвиенко, когда посетила выставку проектов небоскребов в «Газпром-Сити» в Академии художеств. Она сказала, цитирую: «Нам нужно оставить свой след в архитектуре и сделать все возможное, чтобы он стал таким же достойным, как тот, который оставили великие зодчие». Конец цитаты. У нас много звонят петербуржцев. Петербург, Сергей, пожалуйста.
Доброе утро, господа. Ну вот я хочу сразу же возразить вот по поводу того, что не было проектов этих ядерных платформ. Даже по вашей радиостанции в одной из утренних передач была беседа с двумя аферистами, которые собираются строить ядерный энергоблок. Это где-то то ли в реке Тосно, то ли в реке Мга для охлаждения будет. Это вообще, по-моему, так сказать, полный бред. А вот по поводу этого фаллоса, который будет торчать над городом, еще летом вот мои знакомые архитекторы смоделировали, как он будет виден с нескольких точек. Я даже свои фотографии давал. Но это действительно очень уродливо. Вот. Это такой, знаете, как в этом самом старущем, этом самом рту зуб торчит. Вот. И, по-моему, подразумевается, что весь город покроется такими. Это будет такое кольцо небоскребов. Даже вот, например, если морской фасад, вот с него смотреть, это действительно выглядит чудовищно. Там с нескольких километров от берега он будет уже виден. И, по-моему, город должен остановиться в своем развитии. Он уже даже сейчас смотрит.
Спасибо, Сергей, мы поняли. В своем развитии вот то, что... Давайте послушаем о том, что сообщает пресса, как воспринимают идею строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге известные российские архитекторы и архитекторы Европы и Америки. Да.
Союз архитекторов России высказался против строительства небоскреба «Газпром-Сити». Он призвал российских и зарубежных архитекторов бойкотировать участие в жюри конкурса на лучший проект «Газпром-Сити». Сетевой журнал «Классический город» публикует статью архитектора, лектора Института классической архитектуры из Нью-Йорка Антона Гликина. Выставка проектов башни «Газпрома» ознаменовала собой полный провал усилий групп и отдельных личностей, стремящихся к спасению архитектуры Петербурга. В России голоса противников в политике архитектурных вандализмов представлены лишь отдельными маленькими группами, поэтому они практически не слышны. Единственная крупная группа, Союз архитекторов, протестует только тогда, когда российские архитекторы исключаются из списка участников в одиозных конкурсах, таких как башня «Газпрома», считает Антон Гликин. По мнению автора статьи, западные чиновники, например, чиновники ЮНЕСКО, тоже не возражают против разрушения архитектурного наследия в России и в Петербурге. Им важнее хорошая отношения с городскими властями, с которыми можно вести официальные переговоры. Внутри России такая логика неосознанна. Слишком сильна вера в западные бюрократические структуры, в открытые письма от частных лиц и организаций. Выход заключается в том, пишет Антон Гликин, чтобы обозначить центральную проблему, которая позволит найти широкую интеллектуальную поддержку для дальнейшей раскрутки этой темы, а затем собрать различные силы в Объединенный комитет спасения архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Этот объединенный форум имел бы большие шансы не только быть услышанным, но и быть использованным для создания политически выгодной темы защиты прав исторического наследия, подобно защите прав человека, считает Антон Гликин. Инициатива возведения небоскреба в центре Петербурга ужасна, цитирует агентство «Росбалт» британского режиссера-документалиста, автора фильмов о мировой архитектуре Марии Григора. По мнению эксперта, ни одно из зданий, представленных на конкурс, не вписывается в Петербург, потому что они и не задуманы таковыми. Они призваны привлекать внимание к себе, а не дополнять архитектурный ансамбль. Если бы Петр I увидел представленные проекты, он выгнал бы этих архитекторов из города, заявил Мари Григор. Также Росбалт приводит слова ведущего шотландского архитектора Ричарда Мерфи. В случае с «Газпром-Сити» высота – символ престижа, а не функциональности или красоты. Кроме того, проблема в том, что стоит построить одну башню, как сразу же не замедлит появиться вторая, заявил шотландский архитектор.
Таковы оценки. У нас очень много звонков из Петербурга. Сергей из Петербурга, пожалуйста. Так, звонок оборвался. Марина Борисовна, пожалуйста, из Петербурга тоже.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Не
знаю, почему с такой злостью все к этому относятся, ревность какая-то. Ну, может быть, не всех, как говорится, подключили к этой работе. Ну, вот я была на этой выставке, есть очень хорошие проекты. Почему такая косность? Меня удивляет это. Например, проект Даниэна Либескинда, вот у меня передо мной этот проспект этой выставки. Ну, замечательный, прекрасный. Там все будет преобразовано. Там вот я была в этом, ну, напротив, этот самый, на Смольной колокольне. И оттуда вид вообще ужасающий. Ничего нет, никакого ни пейзажа, никакой гармонии. Поэтому, а как раз это будет на этом месте. Будут убраны все эти ужасные сооружения, какие-то сараи, и будет очень красиво. И не думайте, что все так против. Там было много народу, и жители Охты, и многим очень нравилось. Потому что не надо так односторонне ставить вопрос. Спросите у тех, кому это нравится.
Очень хорошо, что мы услышали мнение человека, который приветствует строительство небоскреба. Потому что у вас есть, Владимир Григорьевич, на это?
Архитектура даже такая, какая представлена на выставке в Академии художеств, это искусство. Искусство предназначено для оценки потребителями этого искусства, тех людей, которые искусством интересуются. И мнения, конечно, могут быть самые разные. И я должен сказать, что все те 6 проектов, которые представлены на выставке в Академии художеств, несомненно, интересны. Они выполнены выдающимися представителями современной архитектуры. Правда, выполнены, как вот у меня создалось впечатление, несколько наспех. А вот недостаток основной этой выставки заключается в том, что присуще любому достаточно хорошо выполненному архитектурному макету. Они не позволяют представить себе те сооружения, которые спроектированы в реальной обстановке. Хотя на этих макетах, скажем, можно видеть изображение Охтинского моста там, и каких-то участков берега Невы, но полного представления о том, что мы получим в случае осуществления одного из этих проектов, выставка все-таки не дает. В этом тоже заключается некоторое ее лукавство. Но я совершенно согласен с только что высказанным мнением о том, что современная Малая Охта не является архитектурным шедевром, и стоящие там здания вряд ли могут вызвать какой-то священный трепет и восторг. Так что, вероятно, надо согласиться с тем, что этот район должен быть реконструирован в каком-то более или менее отдаленном будущем. Весь вопрос «как?». Ведь на этом участке, который предлагается «Газпромом», можно соорудить здание или комплекс зданий, которое окажется самасштабным пространству Невы. Я повторяю, вот здесь очень важна вот эта мера самасштабности, которая позволит поддержать тот язык, который сложился в архитектуре Петербурга и которым мы дорожим. То, что предлагается сейчас на конкурсе «Газпрома», этот язык грубейшим образом нарушает. И совершенно непонятно, будет ли в результате создано нечто такое, чем мы будем потом любоваться. А, скорее всего, я думаю, будет создано такое, что потом будет вызывать все-таки у подавляющего большинства людей отторжение. Вот это, мне кажется, нужно подчеркнуть, рассматривая представленные проекты. Кроме того, могу добавить вот к тому, что сказано моим собеседником. Вы понимаете, в чем дело, когда вот речь идет о новых сооружениях, это мы постоянно чувствуем. Заказчики этих сооружений, вот те бесчисленные фирмы, там, корпорации, обладающие огромными деньгами, они не просто хотят строить. Они хотят строить так, чтобы они могли любоваться вот этими панорамами. Это такое особое совершенно чванство, которое наблюдается у власть имущих, у наделенных, прежде всего, финансовым могуществом корпораций и людей. Поэтому вопрос о создании «Петербурга-2» не такой простой. И я слышал мнение архитекторов относительно того, как могут отреагировать возможные заказчики на предложение размещать свои небоскребы на других территориях. Вот Михаила Борисовича можно, конечно, и нужно поблагодарить за высказанную им идею о создании параллельного какого-то комплекса делового. Но дело в том, что эта идея, при всем уважении к Михаилу Борисовичу, не является им рожденной. Она как бы витает в воздухе, и о ней говорят уже довольно много лет. А мне самому приходилось печатать об этом еще в 90-х годах. Какие-то соображения. Я тогда предлагал и до сих пор настаиваю вот на том, что одним из мест, в общем-то, в центральной зоне Петербурга, которая была бы очень пригодна для развития вот такого делового офисного строительства, является совершенно захламленная и заброшенная территория в районе Митрофаневского шоссе. Это чуть-чуть южнее обводного канала, Варшавского вокзала, между Московским проспектом и Балтийской железной дорогой. Огромная территория, на которой можно было бы построить все, что угодно. Причем здания огромной высоты, которые не нарушали бы традиционных панорам и пейзажей нашего города. Стройте там. Я как-то высказывал одному архитектору такую идею. Оказывается, нет. Люди, которые хотят строить, им подавай, чтобы была там вода. Нева. Но на этот счет имеется другое предложение. Построить такой комплекс около нового Вантового моста на обоих берегах Невы. Ну, вот это надо обсуждать.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Звучит диссонансом, а может быть повтором. Такого рода компромисс, или как это назвать, рассматривался. Раз уж все равно собираются это дело строить, то может быть сделать обременение, которое и чисто визуально улучшит ситуацию. А это высокое здание, 300 метров, да? А обязать построить это дело не просто здание, а на самом здании построить еще легкую, визуально, ну и конструктивно, телевышку. Ну, вот типа Шуховская, она такая визуально даже выглядит прозрачной такой, легкой. Если это еще метров на 200, а может быть даже 300. Конструктивно, я думаю, это вполне возможно. И тогда весь силуэт, в общем-то, изменится. Весь это здание будет смотреться всего лишь как некий пьедестал под относительно легкую конструкцию, такая стрела в небо.
Олег, если бы вас услышала Валентина Матвиенко, я думаю, она бы ухватилась за эту идею вообще. Они бы опять новый конкурс провели. Пожалуйста, Борис Вишневский.
Я, знаете, чего очень боюсь? Я очень опасаюсь за наш город, который этим и другими решениями нашей городской власти могут просто изуродовать. Вот я всю жизнь тут живу, уже больше 50 лет. И я не хочу, и не только я не хочу, чтобы из нашего бы города делали такую экспериментальную площадку, на которой будут это все отрабатывать. Элементарные законы науки геометрии, они говорят, что если поставить башню в 300 метров высотой, она будет видна с расстояния в 60 километров из любой точки города. Из любой точки исторического центра она будет уродовать просто все окружающие виды. Но знаете, что я предвижу? Я предвижу, что может сложиться такая ситуация, когда через несколько лет, скажем, у нас возьмут и изменят законодательство. И выяснится, что все наши крупные компании должны будут платить свои налоги не там, где зарегистрированы, а там, где они работают на самом деле. И ребята из компании «Газпромнефть» нам скажут: мы больше не будем вам давать денег, а то, что небоскреб достроен до половины, так это ваши трудности. И нам скажут: ну уже нельзя же остановить эту стройку, уже придется заканчивать. За счет каких денег? За счет наших же денег, тех же самых. Это может превратиться в такой недострой, который изуродует Петербург просто навсегда. Я этого не хочу. Я считаю, что должны быть объединены усилия всех, кто любит Петербург и им дорожит, для того, чтобы этого не допустить, чтобы спасти наш город от этого амбициозного так называемого проекта и «Газпрома», и наших питерских властей, которые просто откровенно хотят наплевать на наше с вами мнение. Или мы им этого сделать не дадим, или город могут изуродовать и дальше, и еще чем-нибудь.
Спасибо, Борис Вишневский. Этим мы и закончим нашу программу «Говорит Радио Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель Президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень», одна из главных тем которой — смерть бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Оставайтесь с нами.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9800.